Сергей Шаповалов. Дорога Мейлархов. Книга первая. Великая степь. Пролог. Я закончил успешно школу и пытался поступить в Ленинградский государственный университет на факультет истории. Наверное, год был неудачным. Не нравятся мне круглые годы, а этот как раз оказался 80-й. В общем, баллов не добрал. Отец сочувственно похлопал меня по плечу и успокоил. Не переживай. Через 2 года поступишь. А пока учись сапоги чистить, да портянки наворачивать. Не хватает мозгов, значит, надо родину защищать. Перспектива скорой армейской службы меня совсем не радовала. Сунулся на вечернее отделение. Зачем? Наверное, чтобы совсем не разувериться в себе. Поступил, чему ужасно обрадовался. Поступить-то поступил, но повестка все же пришла. Поутру ожидала меня серой бумажкой с кривым размашистым подчерком и строгой прямоугольной печатью. Притаилась в почтовом ящике, как голодная змея. Оценив мое тело на предмет физической мощи, меня направили в стройбат. Ну что же, лопата, так, лопата. Тоже оружие. Я попал служить на Кавказ, угодил прямо в чудное курортное местечко рядом с Кисловодском. Служил, как и все служили, разное бывало, что об этом рассказывать. Но вот какой странный случай произошел под самый дембель. Мы производили земляные работы вблизи небольшого карачаевского городка Учкёкин. В этом городке находится трикотажная фабрика. Руководство решило расширять производственные мощности. Начали со строительства нового склада. Нас пригнали расчищать площадку под фундамент. Почва скальная. Ковш экскаватора вечно натыкался на пласты песчаника. Приходилось местами работать отбойными молотками. Вдруг жало моего молотка нырнуло в щель между камнями и застряло намертво. Когда мы попытались ломами освободить жало, то приподняли каменную плиту. Под плитой зияла черная, загадочная пустота. «Все. Кончай работу. Не трогай», — закричал наш водитель экскаватора. Он был из местных и объяснил нам, что мы наткнулись на старинное захоронение. Вскоре примчался милицейский УАЗик. Из машины вылез начальник отдела Муса Тикеевич, а с ним директор краеведческого музея Кисловодска, бородатый толстенький мужчина в очках. Плиту очень осторожно сдвинули. Внизу оказалась неглубокая квадратная яма, наполовину засыпанная песком. И стоило поднимать шум. Недовольно пробурчал начальник отдела милиции. «Эй, боец!» — поманил он меня. «Спустись, посмотри, что там внизу». Я спрыгнул в яму. Глубина небольшая, около 1,5 метра. Что-то ощутил под ногой. Нагнулся и извлек из слежавшейся пыли кусок ржавого металла, длиной 60 сантиметров. Подумал, что это труба старая или еще что. «Немедленно дай сюда!» — закричал испуганно директор краеведческого музея и потянулся ко мне, чуть в яму не свалился. Я передал ему осыпающийся кусок ржавого металла. Он схватил его, бережно уложил на камни. «Что это?» — нагнулся вместе с ним начальник отделения милиции. «Капис», — благоговейно произнес директор музея, как будто я нашел давно утерянную лампу Аладдина. «И что?» — не понял начальник милиции. «Ну как что?» «Как это, что?» — возмутился директор музея. «Захоронение кабанского периода. Сенсация». Что в этом куске ржавчины было сенсационного, никто поначалу и не понял. Стройку на время прекратили, а нас заставили охранять бесценную яму. Вскоре прибыли археологи из Черкесска. Из-под слоя земли на дне ямы они извлекли 2 скелета. Как объяснил старший из группы, скелеты мужчины и женщины. Но самое удивительное нашли потом: множество наконечников стрел, всевозможные украшения, небольшие керамические сосуды с ручками в виде причудливых зверей. А в ногах человеческих останков лежали кости большой собаки. Вечером, после раскопок, старший археолог, доктор наук Аскер Ибрагимов, до сих пор его помню, рассказывал нам за чаем о далеких временах, когда здесь, на Кавказе, жили дикие, свободолюбивые горцы, предки нынешних народов. Мы слушали его, раскрыв рты, до того он захватывающе рассказывал. Да еще ночи в горах темные. Костер едва разгонял темноту вокруг нас. Закопченный старый чайник шипел над углями. А чай какой вкусный, с кусковым сахаром, крепкий. Вдруг в самый интересный момент рассказа к нашему костру подошел старик, а с ним белая коза. Ничего в нем не было приметного. На вид лет 70. Годы скрючили его спину, но движения были резкими, свободными. Одет он был, как большинство местных стариков: шляпа с выцветшими полями, зеленая армейская рубаха, старенький пиджачок неопределенно серого цвета, галифе с генеральскими лампасами и яловые сапоги. А лицо никак не разобрать, горбатый нос торчал из лохматой бороды. «Салам, труженики», — поздоровался он. «Здравствуйте», — ответили мы. Старик оглядел яму, увидел кости и тяжело вздохнул. «Эх! Вот, вы же добрые люди. А зачем спящих тревожите?»